Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Мобильные технологии для стран с репрессивными режимами и проблема румынских цыган в Испании. Новые информационные технологии стали фактором не только личной жизни каждого, но и международной политики. Однако человечеству еще только предстоит научиться пользоваться этим инструментом. Об этом шла речь на днях в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, который пригласил для участия в дискуссии руководителей компании Google Incorporated. Рассказывает Владимир Абаринов.
В октябре 1917 года большевики вместе с Зимним дворцом первым долгом захватили самые быстрые тогда средства связи – Петроградскую телефонную станцию и телеграф. В 20 веке организаторы государственных переворотов брали власть, захватывая телевидение. Но сегодня ни власть, ни переворотчики уже не в состоянии контролировать информационный поток, создателями которого стали сами граждане. Новые информационные технологии порождают новую политическую реальность, еще далеко не до конца осознанную политиками. Участник дискуссии в Совете по международным делам, председатель Совета директоров и генеральный директор компании Google Эрик Шмидт предсказывает, что дальнейшее развитие технологий предоставит доступ к неподцензурной информации миллиардам людей.
Меня восхищает масштаб мобильной революции. Я думаю, большинство людей не отдают себе отчета в том, насколько быстро она совершается, особенно за пределами развитых стран. В мире сегодня что-то между 4 и 5 миллиардами мобильных телефонов того или иного типа. К миллиарду приближается число смартфонов, способных вести поиск информации в интернете. Такой телефон, как у меня, это совместный продукт Google и компании Samsung. Стоит сегодня $300-400. Есть все основания ожидать, что в ближайшие несколько лет цена подобных аппаратов станет такой, что они превратятся в основное средство связи для людей третьего мира. В мгновение ока люди, только недавно получившие возможность смотреть телевидение, не обладавшие информацией, лишенные доступа к библиотекам и книгам, получили доступ к информации со всего мира на всех известных языках. Они могут общаться, получать знания, узнавать новости о своих кумирах. Вопрос лишь в цене этих аппаратов. В ближайшие 2-3 года к этому виду общения подключится миллиард человек. Это огромная цифра.
По словам Эрика Шмидта, мобильная связь предоставляет небывалые возможности жителям бедных стран, и в конечном счете именно они изменят мир.
Не забывайте, по своей мощности эти аппараты превосходят компьютеры, какими они были всего несколько лет назад. Они окажутся в распоряжении людей, у которых никогда не было ничего подобного. Они смогут не только общаться друг с другом, но и пользоваться приложениями, которые позволят им организовать их мысли, найти новые пути решения задач, играть и изменять мир. Это закладывает основу того, что будет с внешней политикой, государствами и обществом в целом.
По мнению Джареда Коэна, который возглавляет мозговой центр Гугла, страны мира пора классифицировать по признаку доступа к интернету и мобильной связи и исходить из этой классификации при планировании внешней политики.
Мы пытаемся взглянуть на мир через призму коммуникабельности. Если коммуникации расширяются в геометрической прогрессии, и те, кто лишен связи сегодня-завтра, станут активнейшими ее пользователями, то мы должны понять, каким будет воздействие этого внезапного информационного потока на различные общества в мире. Вместо того, чтобы делить мир на развитый и развивающийся, восток и запад, север и юг, мы пытаемся классифицировать его по признаку включенности страны в глобальные коммуникации. И у нас получается, что такие страны, как Эстония или Швеция, играют роль глобальных коммуникационных центров. Другие страны подключены, третьи частично подключены. А, например, Северная Корея образует свою собственную категорию отключенных.
Президент Совета по международным отношениям Ричард Хасс задал Эрику Шмидту такой вопрос.
В своей статье вы пишете о Гутенберге и его технологическом прорыве, книгопечатании. А сегодня вы уже ссылались на телевидение. Имеется ли что-то особенное или уникальное в технологиях, о которых вы говорите? Это просто новый этап все того же исторического пути? Или есть нечто принципиально отличное в том, о чем мы говорим здесь сегодня?
Я бы взялся утверждать, что это нечто принципиально новое в одном фундаментальном аспекте. Мобильная революция наделяет каждого отдельного человека такими возможностями, каких ему технологии никогда прежде не давали. Все предшествовавшие технологические революции были связаны с инфраструктурой какого-то типа, каким-то командным центром и системой контроля. Мобильная технология, в силу самой своей природы, делает таким командным центром каждого. Каждый сам себе издатель, автор, фотограф, редактор, блогер. Каждый вдруг стал тем, кем хотел стать. И теперь совершенно непредсказуемо, кем же люди хотят быть на самом деле. Согласно статистике, которой располагает Google, 15% ежедневных запросов в поисковике уникальны. Мы никогда раньше не сталкивались с такими запросами. Мир гораздо более разнообразен, гораздо более, если угодно, случайен, чем мы думаем.
Ричард Хасс попытался выяснить у Джареда Коэна, считает ли он новые технологии орудием добра.
Вы только что говорили, что технологии можно пользоваться во зло и во благо. Аль-Каида и подобные ей организации пользуются интернетом как главным средством вербовки и подготовки. С помощью того же самого орудия можно совершать замечательные вещи, спасать людей, например, в медицине врач на другом конце света может прочесть ваш рентгеновский снимок. Мало ли что еще. Технология сама по себе нейтральна. И все-таки не похоже, чтобы в ней всего было поровну. Чего в ней больше? Добра или зла? Быть может, главное в ней то, что она вооружает личность, а не коллектив или государство?
Я определенно не считаю, что добра и зла в ней пополам. Думаю, важно подчеркнуть также, что дискуссия идет не о пропорции добра и зла в технологии. Технология уже приведена в действие. Она уже начинает жить своей жизнью. Спор идет о том, каким образом оптимизировать процесс ради более позитивных результатов. То, каким образом используют технологии люди, живущие в странах с репрессивными режимами, становится неожиданностью для тех, кто разрабатывал эти технологии. Потому что разрабатывались они людьми, живущими в свободном, открытом и демократическом обществе. Это совершенно непредсказуемо. Что происходит, когда технологии оказываются в руках людей, которые читают инструкцию по эксплуатации? Возможно, это звучит странно, но поднимите руки, кто из вас когда-нибудь читал инструкцию к вашему сотовому телефону? Немного. Да и зачем вам все 100% функций вашего аппарата, когда у вас есть свобода слова и собраний? Но поезжайте куда-нибудь в Иран, и вам понадобится знание всех свойств вашего аппарата, всего, на что он способен, потому что он превратится в ваш мост гражданским свободам, которых без него вы будете лишены. Но точно так же и режим рассматривает технологию как инструмент, какого у него не было никогда прежде. Режим может следить за диссидентами с помощью технологий, потому что эти технологии так новы, что люди рискуют, даже не зная, в чем состоит этот риск.
В конце концов, Джаред Коэн определил соотношение добра и зла в новых технологиях как 90% к 10. Ричард Хасс продолжает.
Вы упомянули Иран. Мне кажется, это пример одновременно и восхищающий, и отрезвляющий. Мы видели, что произошло 16 месяцев назад, или около того, протест против сфальсифицированных выборов. А потом пришли парни с дубинками и проломили многим черепа, и правительство научилось ответным мерам. Так к чему же нас научил Иран? Что мы узнали о технологии? Она была в руках протестующих, но режим нанес встречный удар. Что в этом неожиданного для вас? Что мы узнали из этого?
Думаю, Иран преподал нам немало уроков. Знаете, часто противопоставляют пример Ирана в июне 2009 года и пример Молдавии в апреле того же года. В Молдавии произошло то же самое, за исключением того, что коммунистическое правительство было вынуждено уступить давлению и пойти на повторные выборы, и эти повторные выборы оно проиграло. А в Иране, конечно, протестующие не достигли результата, какого ожидали. Но я берусь утверждать, что и в Иране, и то, Восток не был полностью негативным. Общаясь с активистами по всему миру, иранцы донесли информацию о своих действиях за пределы Ирана. Есть ощущение, что если люди пользуются технологией, чтобы доносить информацию до остального мира, то даже в странах с самыми репрессивными режимами общество становится частью глобального человечества. Да, иранский опыт был неудачным в смысле достижения непосредственных целей, но он был успешным в том смысле, что побудил активистов в других частях света задуматься о новых технологических возможностях и связанных с ними совершенно новых вызовах, которые они должны принять, если намерены бороться за основные свободы и гражданские права. Никто не знает, чем закончится дело в Иране, но сам факт, что множество людей вышли на улицы и использовали технологию, чтобы рассказать внешнему миру о том, что там происходит, сам этот факт был необыкновенным. Отберите у иранцев сотовые телефоны, а в Иране 60% населения пользуются сотовой связью. И кто бы из вас увидел видеозапись убийства Неды Салтан на улице Тегерана? Это видео не просто потрясающий документ. Оно в течение нескольких часов распространилось по всему миру и достигло самых могущественных и самых недоступных людей на свете, президентов и премьер-министров. И не просто достигло, а заставило отреагировать. И в итоге изменило тон, изменило политику целого ряда правительств в мире.
Вопрос из зала. Не превратился ли Google и другие крупнейшие компании, контролирующие интернет, в мировое правительство?
В своей статье вы пишете, что интернет и новые технологии стали вызовом вестфальской системе национальных государств. Google и ряд других компаний фактически уже получили свой глобальный электорат в лице своих пользователей. Меня интересует, думаете ли вы над тем, как, во-первых, наилучшим образом служить интересам этого электората, а кроме того, как помочь ему, когда правительство делает что-то, чего не хотят граждане?
Нам всегда лучше действовать с позиции граждан данной страны, а не Гугла, противостоящего правительству. Мы пытались, но безуспешно. Мы всегда в лучшем положении, если пользователям становится очевидно, что политика правительства ущемляет их интересы, вводит цензуру, блокирует доступ к сервису YouTube и так далее. Большинство правительств, с которыми мы имеем дело, в принципе хотят модернизировать свои страны. И они понимают, что должны взаимодействовать с коммуникационными технологиями. Тем не менее, они хотят делать это на своих условиях.
В конечном счете, считают руководители Гугла, именно граждане будут определять, каким путем пойдут новые технологии, а вместе с ними и мир.
За дискуссией с руководителями компании Google Incorporated в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил мой коллега Владимир Абаринов.